Глава 7. Сила русского оружия. Дело было в Венгрии. А попал я в эту замечательную страну стараниями сослуживца, одного из 4 мушкетеров, пригласившего нас, троих друзей-однополчан, в гости. Тогда, в 2006-м, мы как-то одновременно ринулись в мутные воды бизнеса, но по-настоящему дело наладилось только у одного. Пока мы неумело ковырялись то в Москве, то в Нижнем Новгороде, он как-то быстро и ловко рванул вверх, сбил приличный капитал и переселился в Будапешт. К этому времени я уже успел прогореть в первый раз, а товарищи с походами в буржуи вообще завязали. Наш же иностранец процветал. Занимался он всем подряд, без каких-либо особых предпочтений. В нужный момент умело сворачивая туда, где пахло бабками. Удивительная чуйка у человека. Абсолютно все оставляло на его лапах жирный след. Строительство и ритейл, консалтинг и гостиничное дело. А для души он еще и ресторатором заделался. Нормальный такой миллионер. Я уже с большим трудом представлял его сидящим на месте мехвода БМД. Пацан он правильный. Нас пригласил за свой счет, встретил по-людски со всей душой. Обосновались мы на будайской стороне столицы, поселившись в крутых люксах небольшого бутик-отеля, расположенного рядом с его домом. На троих 3 огромных люкса, что не совсем удобно для пьянки, зато весь этаж был наш. В первый же день началось мое знакомство с венгерской кухней. Про шведский стол в гостинице сказать нечего, к венгерской кухне он не имел никакого отношения. А завтракали мы там день через 3, потому что дружбан нас выхватывал и увозил навстречу приключениям. Естественно, мы хотели отведать настоящей местной кулинарии, подозревая, что для приезжих существует щадящий режим. Ведь после первых 2 ресторанов выяснилось, что классическая венгерская кухня не такая уж и острая. До этого я думал, что офигею от паприки, которую венгры добавляют очень щедро. Есть такие блюда, будет невозможно. Ничего подобного. Хочешь остренького? На столе всегда стоит острый перец, как соль в солонке. Натурально атомный. Но он появился у венгров всего лишь 200 лет назад. А вот черный, который я очень люблю, как-то не прижился, как мне показалось. Если перчить самому, то вкус блюда теряется. И нас сразу предупреждали об этом. Я, конечно, пробовал пару раз сыпануть, но больше не экспериментировал. Все приготовлено вполне гармонично. Особой остроты не чувствуешь. Грузинские и азербайджанские блюда острее. Выслушав первые отзывы, принимающая сторона хитро кивнула. Дружбан сообщил, что лично у него-то остренькое в большом почете, и изменил программу. Начались особые кулинарные экскурсии. Отдельно запомнился обед в Вышеграде. Тамошний ресторан входил в программу посещения рыцарского турнира, и этот обед был частью отличного шоу, где обильно присутствовал национальный колорит. Пока мы трескали густой гуляшный суп, артист в средневековых одеждах почти над духом наигрывал на лютне. Обед тоже состоял из средневековых блюд, но особенно хороши были напитки, крафтовые вины и паленка, венгерская фруктовая водка крепостью где-то около 40 градусов. Все было обставлено так, как будто мы находимся в другой эпохе. А вообще эта экскурсия в излучину Дуная оказалась клевой. А дружбан, как и грозился, постоянно подкидывал нам остренького, так что без вина было не обойтись. Чаще всего мы кувшинами глушили такай, а не что-то крепкое. Выдерживали стиль, как и положено мушкетерам. А в Будапеште, конечно, завалились в штрудель и трофи-гриль. Скажу, что венгерская кухня победней чешской или немецкой, но под отличное вино на ура шло абсолютно все. Гуляши всех видов, рыбный суп халасли и еще какой-то сырный, сваренный прямо в тесте, как в булке хлеба. Все же и понравилось. В последний вечер, когда и случилось это эпическое событие, друг повез нас куда-то в пригород Будапешта на особую программу. Название его я не запомнил, это бесполезно. Язык у венгров настолько необычный и сложный, что можно учить его битый год, а потом не понять даже простейшие фразы. Мы выдвинулись не на джипе, как обычно, а на немецком микроавтобусе с рекламными надписями по бортам. Я насторожился. Городок оказался совсем маленьким. Деревня, по сути. Место внешне непрезентабельное. Нужную улочку нашли не сразу, с удивлением обнаружив там искомый ресторан. Зато встречали нас прямо у порога. Метрдотелем оказалась приятная женщина средних лет, прекрасно говорившая по-русски, очень любезная, с порога разрешившая нам веселиться вовсю. Спустились в огромный подвал, и в длинном мрачноватом коридоре я насторожился второй раз. Прямо по центру, на мощной цепи, почти до пола свисал тяжелый краснокожий манекен, мечта рукопашника. Раз висит, надо влепить. Что я быстренько и сделал, всадив чучелу с двух рук и добавив маваши справа. Метрдотель объявила, что краснокожий негодяй повешен тут с умыслом. Поддавшие гости по пути в туалет могут сбрасывать на нем агрессию. Оценив изящество решения, я подумал, что драка, скорее всего, будет, раз у них тут такое практикуется. В зале было круто. Приглушенный свет и электричество, и свечи, гербы и кадушки с цветами, большие кувшины и цветастые флаги со всякой геральдикой. Стены были оформлены в этническом стиле, кругом висели медные сковороды, горшки и кружки, а над тем местом, где за длинным столом устроился я, на кованых крюках лежало тяжеленное коромысло, с которыми девки когда-то ходили по воду с огромными ведрами. У меня, кстати, подобная деревяха дома валялась, только расписная, а не темно-коричневая. Да, домашнее коромысло и полегче было. Подрезал я его на свадьбе у друга, когда там началось безобразие с драками. Спрятал подаренный жениху сувенир, сунув его от греха под стол. Народу в кабачке оказалось неожиданно много. По соседству уже повеселевшая компания пожилых чехов справляла какой-то юбилей. Было шумно и живо. Уж там мы всего перепробовали, ведь кроме перемены блюд было еще и что-то типа шведского стола. Бери сколько хочешь и чего хочешь. Хотя ходить с блюдами было лень. Да и тесновато, с моими-то габаритами. Шастать от дальней стены к месту выставки тарелок. Вина наливали официанты, до назойливости и огромными дозами. Затем начались всяческие представления и конкурсы. В зале то и дело гасили весь свет, каждый раз показывая посетителям что-то новенькое. Жареного поросенка в травах, огромный четырехэтажный торт со свечами, корзины с каким-то особо редким и ценным вином, шустрого медвежонка на поводке, которого я хватал за хвост, или полуголую девицу в картонной коробке. Посетители, в том числе и мы, орали в восторге, аплодировали и поздравляли друг друга. Здорово! Но у меня почему-то постоянно чесались кулаки. К тому времени я уже поучаствовал в конкурсе, бегая с кувшином на голове, полным красного вина. Разок упал, облив хохочущих соседей. Затем опозорился с кнутом, ни разу не сумев звучно щелкнуть и сбить мишень. Зато довольно неплохо покидал дартс. Электрических музыкантов сменяли скрипачи, затем в дело вступал аккордеон, все гремело и звенело. В зале появился человек, ловко жонглирующий топориками, похожими на гуцульские. Размахивал он ими довольно агрессивно, и мы как-то подобрались. Один из друзей поднял со стола уставшую голову и нехорошо прищурился на опасного жонглера одним глазом. Музыка, звучавшая все громче и громче, неожиданно стихла. И тут с треском распахнулась открытая ногой входная дверь, которая была совсем рядом с нашим столом, и в помещение таверны с громогласным криком влетел настоящий черт. Здоровый мужик в шароварах, высокой шапке, с длинными усами и кривой черной саблей. Натуральный башибузук или мамилюк, кто их там разберет. За поясом торчала рукоять еще какого-то холодника. Товарищ был вооружен основательно. Страшно заорав еще раз, мужик свирепо, прокрутив саблю восьмеркой, бросился в сторону метрдотеля. «А я же сидел с краю. Все вышло само собой. Не размышляя, я высунул за край стола ногу. Башибузук, естественно, замер в атаке, споткнулся и с грохотом хряпнулся на пол. Весь зал заорал. Вскочив, этот Бармалей что-то прокричал, похоже, по-турецки, а затем громко и внятно выругался на английском и, опять схватив саблю, выставил ее острием в мою сторону. «Ни хрена себе заходы! Какой гость к нам явился?» Развернувшись, я одной рукой быстро выпростал из крюков коромысла и сразу понял, что эта декоративная дубина тяжеловата. Девахе такую хрень на плечах точно не снести. Перехватив дрын двумя руками, я вызывающе ответил Бармалею крепким русским матом и сразу же ткнул его деревяхой. «Так, для пробы». Грамотно отшагнув, тот с размаху рубанул елманью по коромыслу. Крепчайшее, судя по всему, дерево почти не пострадало и тоже ткнул в мою сторону. «Ах ты, барбос!» — возмутился я, замахиваясь посильней. «Дреколье — это вам не сабля. Им так быстро не махнешь. Но я постарался. Мамилюк тоже был не промах. Рубанул со всей дури, и наше оружие сошлось в симметричном бою. Встречный удар!» «Вжух!» — сказала черная венгерская сабля. «Хрясь!» — за всех наших женщин ответила супостату славянское коромысло. «Дзинь!» — кривой клинок, не выдержав импульса, вылетел из эфеса. «Ага! Облом!» — обрадовался я, кивнув кое-как поднявшимся друзьям. «Знай силу русского оружия, обормот!» Рано радовался. Под наше ржание, тупо уставившись на обломок, оставшийся у него в руке мамилюк покрутил кистью и со звоном бросил его на пол, тут же выхватывая из-за пояса большущий кинжал, оказавшийся натуральным малайским крисом. Этот поблескивающий изгибами клинка крис, как я почувствовал, был самым настоящим, а не суррогатом, как сабля. Сам же боец, в уголках рта которого выступила то ли слюна, то ли пена, быстро впадал в состояние амока. Времени на раздумье не оставалось. И я с криком «Кхе!» почти от души треснул его по дурной башке, отправляя в нокдаун. Здесь уже повскакивали все. Венгры, которых оказалось человек 15, бросились к упавшему, причем женщина метрдотель, которую я фактически героически спас от убоя, наклонилась над поверженным первой. Местные зарычали, выстраиваясь стенкой. Чехи же, что характерно, быстро переместились к нам. Пацаны мои не дремали. Так как кромысел на стенах больше не было, они похватали со стен медные сковороды, а один даже успел стащить с крюка самый настоящий щит. Еще секунда, и страшная сеча должна была начаться. Предотвратила ее метрдотель, сперва что-то быстро прокричав соотечественникам, а потом уже на английском разъяснив нам, что этот сабельщик тоже артист, участник шоу. Ну что, шоу удалось. Все постепенно успокоились, но теплота атмосферы как-то испарилась, и через полчасика мы свалили. Ехать полупьяными, просторно развалившись в салоне микроавтобуса, было очень удобно, и предусмотрительность нашего многоопытного хозяина была оценена. Я же с тех пор горячо возлюбил дубины. Выкрикнув призыв слабо и неубедительно, невезучий Пузан Момо промычал, поднимая голову, затем со стуком опустил ее на столешницу, потирая затылок сперва одной рукой, а затем обеими. Полированная дубинка из черного эбенового дерева лежала рядом, на столе. Отличная вещь. Против ожидания оказалась она не такой уж тяжелой и совсем не громоздкой. И шишак на конце особый, в форме прямоугольника. Хочешь убить человека — бей гранью. Если же нужно только оглушить — плашмя. Такая форма набалдашника лучше, чем шар, которым вполне можно проломить череп. Бывали случаи. Старина Эйнар вытачивал дубинку со знанием дела. Великий мастер. «Плохо», — констатировал я. «Давай еще разок!» Он заорал громко, но опять по-французски. «С языками у меня складывается не очень. Хорошо владею только английским. Неплохо говорю по-немецки, как многие из наших, благодаря немецкой общине. Могу разобрать, что говорит носитель испанского языка, а вот с французским почему-то никак. Несерьезный язык, так мне кажется. Хохотать начинаю. Сплошной детский барботаж. А заставить себя изучать несерьезное я не могу». «Отставить!» — гаркнул я. «По-английски ори!» На этот раз он позвал жену довольно громко. «Вот! Повторяй, пока не придет!» В ожидании я, стоя слева от стола и удерживая трофейный автомат на весу, быстро разбирал его одной рукой, раскидывая части калаша по песку. Затвор положил в карман.
«Что притих? Еще разок!»
Другого оружия у него не было. Обыскал. Моя моторка с уложенным на дно пулеметом стояла неподалеку на узкой полосе песка, намытой рекой перед подступающими деревьями. Зеленая стена, тянущаяся вдоль всего берега, местами просвечивала, и было видно, что настоящего леса за ней практически нет. Так, рощицы. Скорее всего, там находятся возделанные участки огородики. Неподалеку что-то зазвенело, громко скрипнула ступенька, потом другая. Похоже, идет супружница. Услышала. Поглядывая в сторону тропинки, теперь я неторопливо вылучивал из магазина на ладонь патроны приятного бронзового цвета и, отсчитывая по 5 штук, сыпал их в карман, где уже лежал затвор. Калибр 7.62-4.3.9 распространен лишь в тех местах, где встречаются китайские автоматы, которых, правда, со временем становится все больше. Ничего, валюты они, если что, послужат, патроны у всех в цене. Плавали, знаем. Женщина появилась через пару минут. Все в том же синем хлопчатобумажном платье. В руках пусто, за спиной семенил босоногий пацаненок лет 7. Все местные дети бегают босиком. Как у них это получается? Жучки, паучки, змеи всякие, ветки, колючки. Хоть бы что. Всего одна ссадина под правым коленом. Остановившись метрах в 10, жена бородача сразу все поняла и подобралась волчицей. Чуть согнутая левая нога выставлена вперед, в любой момент готова броситься на спасение мужа. Чувствуется бойцовский характер. От такой можно было ожидать чего угодно. И я поспешил заявить.
«Спокойно, мадам, спокойно. Стойте на месте, без резких движений, и никто не пострадает. Вот так. А теперь присаживайтесь на скамейку. И без лишних эмоций».
«Попался?» — риторически спросила она, после того, как оглядела все вокруг и убедилась, что я здесь единственный монстр. Ответчик промолчал. Мадам громко вздохнула и опять зло глянула на Момо.
«Как он тебя взял? Подкрался?»
«Он просто на лодке подошел, дорогая. Крикнул мне, что торговец из Доусона товары привез». Виновато пробормотал бородач сходу, ошибочно не взяв времени для раздумий.
«С такой-то рожей?» — усмехнулась женщина.
Мужик лишь виновато развел руки в стороны. «Идиот!» — с какой-то безнадежностью констатировала супруга. И мне было приятно улыбнуться, понимая, что характеристика относится не ко мне. «Определенно, это женщина с большими скрытыми способностями. А ведь права».
«Ты даже себя защитить не можешь. Что уж тут говорить о безопасности семьи», — продолжила она, прижимая к себе пацаненка. Глаза ее полыхнули триумфальным огнем.
«Куда, дескать, ты, остолоп, денешься от такой женщины? Пусть и не первой свежести, зато смелый, решительный и без разгона способный на подвиг».
«Все приходится делать самой. Все. Почему ты не взял вовремя автомат?»
«Не знаю!»
Момо не мог оторваться от созерцания столешницы.
«Чего ты не знаешь? Чего?»
Опять начала набирать истерические обороты супруга, сдвинув беличьи брови к переносице. Роскошная грудь под синим полотном платья вздымалась, как речные волны, в хороший амазонский шторм.
«Он у тебя был незаряженный?» «Ну, я с тобой позже поговорю».
«Хорошо у них тут. Идиллия. Семейное общение». Конечно, от таких невеселых перспектив у Момо настроение не улучшилось. Пузан скис еще больше. «Молчи, дура!»
«Что?»
«Если их сейчас не разнять, то через полминуты начнутся истерики и разбор полетов. Кто виноват в теперешнем бедственном положении семьи, психика на пределе. Хорошо, если истерика случится лишь с ней, а если со всеми, включая ребенка. Так и до всеобщей свары недалеко. А мне предпочтительней всеобщая апатия, когда людям уже все равно, лишь бы их сейчас не трогали. Интенсивность ссоры нарастала. Воздух был чист и чуть ли не прохладен. Спасал ветерок. Лучи почти полуденного солнца, хоть и жарили со всей силой, зато осветили акваторию, разгоняя утренние тучи по углам. Подумалось, что в последние 5 минут совсем не слышно пения птиц. Обычно пичуги при любом кипише со звуками человеческого голоса принимаются щебетать и чирикать на разные голоса. Видать, почувствовали опасность и улетели подальше от места разборок.
«Знаешь, приятно, конечно, вот так сидеть в тепле и уюте, словно курица в сарае, в то время, когда на реке творится черт знает что», — прервал я общение супругов, вставая и громко всаживая дубину в поверхность стола. «Вы еще не поняли, что происходит?»
Все замерли с открытым ртом, а пацаненок заплакал. «Плохо, ребенка пугаю».
«Простите, мадам, как вас зовут?»
«Мими», —
коротко бросила она с вызовом, резким движением руки поправляя прическу. «Красота какая, вы только посмотрите! Сладкая парочка! Момо и Мими! Даже боюсь поинтересоваться, как звучит имя мальчишки, уж не Муму ли? Но с этой темой лучше не баловаться. За драгоценного отпрыска она меня на клочки разорвет. Пусть мальчик останется безымянным».
«Очень приятно. А теперь слушайте внимательно», — предупредил я. «Первое. Если вы все сделаете ровно так, как я скажу, то мы расстанемся, не нанося друг другу увечий». Тут я посмотрел на часы. «Минут через 15, чтобы никогда больше не увидеться. Все другие варианты поведения неизбежно приведут нас к тупику и к большим неприятностям. Момо, я надеюсь, ты не будешь хвататься за дубинку, пытаться дотянуться до моего пистолета или искать какое-нибудь оружие. Подумай о ребенке. Он не должен остаться сиротой.
Мадам, помогите ему это понять. Вы же не хотите, чтобы он умер?»
Она что-то прошипела, бросив мужу пару коротких фраз по-французски. Скорее всего, это были какие-то страшные ругательства.
«Я задам вам обоим несколько простых вопросов, на которые рассчитываю сразу же получить предельно полные и честные ответы. У меня нет времени. Прошу смотреть мне в глаза. Первый, самый легкий. Как называется эта река?»
«Ишкёль?» —
пожав плечами, ответил Момо и спросил.
«Можно мне закурить?»
«Отлично, ты молодец», — похвалил я его, не показывая легкого удивления.
«Кури на здоровье!»
Пузан тут же захлопал ладонями по карманам широких штанов и вытащил сигаретную пачку с промятыми гранями. Первая выуженная сигарета оказалась надломанной. Разломив ее до конца, длинную часть Момо сунул в рот, а короткую кое-как запихнул обратно. Щелкнув золотистой бензиновой зажигалкой, он закурил, после чего все еще дрожащими руками торопливо расстегнул верхнюю пуговицу на просторной рубашке Пола. Жена искоса смотрела на него настолько тяжелым взглядом, что бедняге опять поплохело. После второй затяжки супруг сморщился, как от зубной боли, выплюнул сигарету на песок и сразу приложил руку к затылку, обозначая, как сильно у него болит голова. Но супруга уже отвернулась.
«Вообще-то Ишкёль не река, а озеро.
Там почти всегда много перелетных птиц, туристов на экскурсии возят. Но я понимаю, почему использован этот гидроним. В тех местах с реками очень туго.
А как называется ваш основной поселок? Главное поселение в Мертвой бухте. Наверняка ведь такое имеется.
Безерта. На этот раз мне ответила женщина. И вдруг громко всхлипнула.
«Замечательно! Значит, все-таки Безерта!» — эхом откликнулся я, не обратив никакого внимания на ее эмоцию, и ненадолго задумался. Слишком уж невероятное совпадение, чтобы я в него поверил.
«Значит, название прозвучало у кого-то либо из опрашиваемых в ходе сбора данных, либо же в процессе долгих обсуждений при подготовке операции». И только потом я его ассоциативно вытащил из памяти, связав с историей Черноморского флота и со своим личным впечатлением от посещения тунисского одноименного города в прошлой жизни.
Теперь давайте подробности.
Из дальнейшего рассказа выяснилось, что Безерта находится на противоположном берегу главного русла реки, примерно в 10 километрах выше по течению. Главное русло совсем рядом. Стоит лишь пересечь этот островок, такой же узкий, как предыдущий. Расположен он предсказуемо, в самом центре огромной свалки железа. Именно там максимальная концентрация заброшенных сюда смотрящими кораблей и барж, больших и малых плавсредств.
Сколько всего речников живет в Мертвой бухте?
Короткая, но энергичная, с пререканиями и обвинениями во взаимном незнании вопроса, беседа супругов показала, что точной цифрой не владеет никто. Сюда постоянно прибывают с визитом жители Каены и Доусона, обитатели непонятного городка Асуан, расположенного чуть южнее по Амазонке, китайцы, приплывающие откуда-то издалека, и таинственные горцы. Кроме того, среди речников ходят слухи о существовании каких-то страшных болотных людоедов, которых, как я понял, никто не видел. Похоже, все видевшие или трезвели, или этими людоедами и были сожраны. Все это довольно обычный набор поселковой легендарики в мире, где людьми часто еще не разведаны даже ближние окрестности. В общем, тут не хватало только йети.
«Примерно 500 человек», — наконец-то закончила подсчеты женщина. «Подробней». «Ого, 1500 душ! Да это же немногим меньше численности Доусона. Количество жителей, постоянно проживающих в поселении, стало для меня очередным сюрпризом. В наши расчеты вкралась ошибка». В штабе прикидывали, что сводная численность общины речников, выросшей из обычной банды и примкнувших к ней береговых жителей, не может быть больше 1500 душ. Оказывается, только в Безерте проживает около 300 человек.
Было над чем задуматься, но сейчас мне думать некогда. Действовать нужно, действовать. Но теперь Федя Потапов завалит нашу группу работой. Единственная мысль промелькнула у меня в голове, и никаких сомнений в том, что я смогу в кратчайший срок вытащить ребят из плена, к ней не добавилось. Вытащу, получим новое задание, начнем работать. Точка.
Кто главный?
Фабиан Малаец. Его на Амазонке все знают.
Уже с полным фатализмом, махнув рукой, ответствовал Момо. После чего принялся ковырять длинную царапину на левом предплечье.
«Знают. Старый знакомый жив, Курилка», — хмыкнул я, и супруги в ответ переглянулись, не поняв сказанного им по-русски. «И где он обитает?»
«Чаще всего в Асуане. Фабиан руководит двумя общинами».
«Ха! Растет человек. Следующий вопрос». «У вас имеется радиостанция?»
Оба, категорически отрицая такое предположение, синхронно замотали головами, тут же подкрепив жесты коротким, произнесенным с удивлением словом «нет». Я внимательно посмотрел в их глаза и признаков вранья не увидел. Но отсутствие рации само по себе ничего не гарантирует. В общинах применяются самые разные системы сигнализации, в том числе и такие, которые срабатывают быстрее радиосвязи, каких я только не встречал. Уберут какую-нибудь яркую бочку с берега, подкинут в очаг соломы, делая видимым дым, выходящий из трубы, или поднимут над хижиной шест, длиннющий с флагом, сигнализируя, что на посту возникла нештатная ситуация. И это сразу же будет замечено вооруженным оптикой дежурным наблюдателем. В Безерте сыграют тревогу, что сильно усложнит мне выполнение боевой задачи. Значит, все расклады надо втолковать им предельно вразумительно.
«Тогда перейдем к главному. Мадам, вчера утром ваш муж, не понимая, в какую скверную историю попадет, двумя очередями из автомата обстрелял наш джип «Виллис», когда мы переправлялись вон там».
Я показал рукой на отлично видимый с этого места проливчик.
«Вы ведь услышали выстрелы и сразу прибежали к супругу, так? К вашему семейному счастью, он промахнулся, потому что стреляет Момо очень плохо. Уж извините, что мне приходится разочаровывать вас еще раз».
Он рассказал о происшествии, после чего кто-то из вас каким-то способом, который меня сейчас совершенно не интересует, передал информацию о происшедшем в Безерту. Именно с этого момента и начались ваши неприятности. Слышали о Форт-Россе?»
«Так вы русский», — ахнула Мими, меняясь в лице.
«Ну а кто же еще, мадам, с такой-то рожей, как вы справедливо заметили? Меня зовут Гоблин. Я к вам, и вот по какому делу. Вы сами выписали пригласительный билет».
Повышая голос, я старательно нагнетал напряжение.
«А Гоблин — это совсем не тот человек, кого вы были бы рады видеть поблизости чаще, чем раз в столетие. Со мной еще никогда не входили в обнимку приятные вести и подарки, вызывающие радость. Наоборот, следом в жизнь плохо соображающих людей неизменно врывались серьезные проблемы, заканчивающиеся только с моим исчезновением».
«Мы все сделаем правильно», — горячо уверила меня женщина.
«Хорошо. Вскоре после этого обстрела к соседнему острову скрытно подошел баркас, экипаж которого взял в плен двух моих товарищей. И я намерен в кратчайший срок их освободить. Это понятно?»
Им было понятно. С западной стороны реки на берегу послышалось шуршание, раздвигаемой чьими-то лапами травы, шелест листвы на отклоняемых телом зверя ветвях. Однако хозяева поста ничуть не обеспокоились, звуки их не насторожили. Значит, и мне опасаться не стоит. Свинья, поди, какая-нибудь бродит. Уж не мамаша ли моего хвостатого напарника? Зато появился другой звук. Опять лодочный мотор. Но уже с кожухом, нет характерного звона. Хозяева рассказали, что моторки тут действительно есть, хоть их и единицы.
«Неделю назад из Асуана привезли на продажу в Безерту отличный лодочный мотор Тахацу, совсем новый, очень дорогой», — с сожалением вздохнул Момо. «Такое мне не по карману».
«Тебе ничего не по карману, неудачник», — хмыкнула женщина.
И опять началось. Разняв благоверных супругов еще раз, я перешел к основной части допроса.
«Теперь я поставлю перед вами вопросы, на которые вам будет ответить тяжелее всего. Но отвечать на них вы будете прилежно. А если я увижу сопротивление или почувствую малейшую ложь, то сперва мне придется связать вас, мадам. Так, чтобы сын смог освободить вас только через пару часов, изрезав руки и себе, и вам. Вашему мужу придется пережить другое испытание. Его я возьму с собой в качестве проводника. И я не уверен, что он вернется живым».
Мне показалось, что я услышал, как от страха залязгали зубы супругов. Маленький Муму начал всхлипывать.
«Вижу понимание. Насколько я знаю малайца, сам он не будет заниматься такими делами. Значит, работал кто-то из его подручных. Как? Его? Зовут. И где логово?»
Вот теперь они заколыхались по-настоящему, осознав, что попали в клещи, и выхватить могут не только здесь и сейчас, но и после, уже от своих шефов.
«Нас всех убьют! Мо-мо!» — застонала женщина.
Затем привычно обругала мужа, и они с ребенком непроизвольно посмотрели на хранившего скорбное молчание бородача.
«С чего бы? Вы будете благоразумно помалкивать, никому не рассказав о моем визите. Словно его и не было», — возразил я. «Мне же нет никакого смысла выдавать информаторов. Я исчезну».
«Зенон Пуцак — страшный человек. Такое предательство не простит», — сокрушенно заявил Момо. И его жена опять громко выругалась.
«Первый шаг сделан, господа, благодарю», — искренне обрадовался я, не пожалев и похвалы. «Все-таки ты молодчина, Момо. Так его зовут Зенон? Странное имечко. Откуда он родом?»
«От подруг слышала, что он из каких-то славянских племен».
Поняв, что делать нечего, и сам собой страшный русский монстр не испарится, следом за мужем начала калываться уже и супруга.
«Может, он из Грузии?»
«Вполне может быть. В Грузии и славянские племена встречаются», — не стал я спорить. «Ну что же вы замолчали? Дальше, дальше! Насколько я понял, это ваш главный местный гангстер, а не демократически выбранное в руководители общины лицо. К реальной власти его не допускают. Угадал?»
Он кивнул и продолжил.
«Обычно мистер Зенон проводит свободное время в не самой большой, но печально известной таверне «Под трубой». Ее легко заметить издали. Когда-то на этом месте стоял большой пароход. Затем при освобождении пространства для главной площади большую часть корпуса убрали, оставив лишь середину. А высокая труба осталась. Покрашена серой краской с черной широкой полосой. С реки ее видно».
Потратив еще минут 10 на мелкие уточнения, я решил, что настало время прощаться. В заключение сказав:
«Конечно, вы можете проявить упорство, поиграть в героев. Можете не послушать доброго совета и поднять тревогу, надеясь, что ребята этого Зенона меня остановят. Так вот, они не остановят. Здесь нет ни одного специалиста моего уровня. Я же могу перевернуть все вверх дном и превратить жизнь общины и лично вашу в сущий ад. Мы ведь наверняка сможем договориться. Давайте заключим сделку и пожмем руки. Момо, затвор автомата я оставлю вон на том большом камне у излучины. Собирай весла, торопись, пока эту блестящую игрушку не украла какая-нибудь птица».
В ответ подавленный глава семьи беспомощно воздел руки. «Разве можно такому доверять речной пост? Смешной маленький человек не на своем месте. Оказывается, я еще ничего не видел. Все встреченные мной прежде суда были лишь малой таликой привнесенного извне несметного богатства, которое сейчас хранится в мертвой бухте. Масштабы поражали воображение. Открывшиеся с выходом моторки на большую воду пейзажи берегов имели чертовски странный вид. Железо вперемешку с зеленью. Да ведь эта гигантская свалка тянется на много километров. Корпуса, целые и изломанные мачты, трубы, надстройки и опять мачты. Однако ни одна труба не дымит. И лишь на некоторых мачтах остались жалкие обрывки парусов и оснастки. И опять поднял к глазам маленький бинокль. Горы металла. Порой даже не рассмотришь. Да где же тут земля? В некоторых глубоких заводях с почти стоячей водой из песка выступали обугленные остовы, а на прибрежной полосе были видны последствия пожарищ. На поверхности радужная пленка, следы выхода сдренированных в грунтовые воды нефтепродуктов. Скорее всего, при грабеже топливных танков или при разделке корпусов речники не очень-то соблюдают нормы техники безопасности. Полыхнуло и бог с ним. Места и ресурсов много.
Ишкель в этом месте широченная. Главное русло начинает чертить огромный завиток перед выходом на Амазонку, разливаясь до 2 километров. Точнее сказать сложно. Вода сильно скрадывает расстояние. Чем ближе подходил катер к противоположному берегу главного русла, тем чаще встречались на пути печальные обломки. Казалось, что здесь собрали целые и разбитые, недавно отремонтированные и искалеченные штормами и мелями, вполне добротные и полусгнившие суда всех стран и народов мира.
Вот огромная долбленка из цельного куска дерева. Она не из бальсы ли рублена? Из кустов перед мысом выглядывает почти черный скелет старого рыбачьего барка. Наружная обшивка обвалилась. Шпангоуты торчат, как обнаженные ребра обглоданного волками оленя. А килевая часть похожа на вытянутый на берег спинной хребет огромной рыбины. Чуть подальше виднеются более или менее сохранившиеся суда, стоящие вплотную. Нос к корме, с троем, барки и баркасы, дизельные сухогрузы с надстройкой на юте и шхуны, грузовые пароходы и тендеры, буксиры и паромы. Ржавый пароход начала 20 века стоит бок о бок с лишенной мачты океанской яхтой, на вид вполне современной постройки. Оказывается, здесь встречается и техника поновее. Конечно, все ценное с красавицы давно уже стащили, обольщаться не стоит. Одна самоходная баржа выглядит так, словно судно с полного хода вышло на отмель и только там остановилось. За следующим низким судном, явно военного назначения, судя по сохранившейся местами окраске, прячется речной колесный пароход 50 метров длины первой половины 19 века. А эти остатки корпуса с красиво изогнутыми линиями напоминают... Ёлки-палки, да это же самая настоящая испанская или португальская каравелла 16 века. Почти на таком же судне в море выходил сам Колумб. Ей место в каком-нибудь знаменитом музее. Не иначе, корпус пропитан волшебным консервирующим составом. Как бы она могла сохраниться хотя бы в таком виде? Смотрящие помогли. Сперли те, что поприличней, подсказал я сам себе. Низкий борт корабля возвышается остатками затейливых надстроек, массивный стержень руля проходит сквозь всю корму, по бортам имеются пушечные порты. А где сами орудия? Стартрек шел средним ходом, продвигаясь вглубь локации, а я, стараясь рассмотреть как можно больше деталей, попутно высматривал на реке подходящее для моих целей судно, и не у берега, а на ходу. Вдалеке, еле заметный даже в бинокль, на выход из реки двигался маленький пароходик, покрашенный в зеленый цвет, с невысокой, слегка скошенной назад трубой. Такой малыш мне не подходит. Катер по спокойной воде пробивался сквозь полосы остатков тумана. Едва различимые, возбуждающие ароматы то и дело доносились с дальнего берега. Это были запахи цветов, сырой растительности, земли и свежей рыбы, тысячи других опьяняющих запахов, поднятых восходящим солнцем. Поднимаясь все выше и выше, оно жаром своих лучей разрывало полосы. Клочья медленно поднимались вверх и растворялись в воздухе, открывая взору огромную акваторию и очертания береговой линии, покрытой непрерывной стеной леса. Впервые я увидел новую реку во всей красе. Краски открывшегося ландшафта выглядели слишком яркими, почти кричащими, поражая глаз резкостью и насыщенностью. Над ближайшей косой с песчаными островками летали стайки попугаев. Я слышал издаваемые ими пронзительные крики и свист.
Тем временем расстояние между судами, расставленными смотрящими по берегу в виде коротких групп, становились все короче. Здесь начинался жилой район. Между некоторыми корпусами были переброшены деревянные мостки, позволяющие людям перемещаться, не спускаясь на берег. Опасный способ. Ступать там придется с большой осторожностью. Грубые полуистлевшие доски, дрожа под ногами, в любой момент могут не выдержать веса. В каждую секунду путник рискует провалиться в трюм, где на остром зазубренном железе толстым слоем лежит пыль и гниль. Некоторые из мостиков имели веревочное ограждение, но и эти перила находились в плачевном состоянии. А что творится внутри трюмов и на палубах? Наверняка там можно найти скелеты зверей и птиц, блестящие белизной костей или сереющие лоскутами кожи. Внутри могут лежать и трупы людей в лохмотьях одежды. Каждый корпус был свидетелем и хранителем своей личной трагедии, давней или не очень. Я согласился бы здесь жить только по приговору суда. Возникает ощущение, что тебя заживо привезли на кладбище. Разные мне в рейдах встречались руины, и ни на одних из них я не ощущал позитива. Но едва ли что-либо на платформе 5 могло быть печальнее зрелище этого громадного корабельного кладбища. Все неправильно. Погибшие суда должно хранить море, озеро, река, а людей — земля. А это жутковатое захоронение оставляло своих мертвецов на виду, без покрова, в яркой подсветке южного солнца. Если и есть здесь убежище, то какие-то они мертвые. Вокруг не наблюдается признаков жизни. Ни рыбачьих джонок, снующих вдоль берега, ни дымов очагов по берегу. Примерно с километр в ряд тянулись одни лишь полусгнившие и позеленевшие обломки. Они появлялись один за другим, с обнаженными ребрами шпангоутов и сбитыми на бок мачтами. Словно мертвецы, жутковато наблюдающие за проходом моего катера и медленно, очень неохотно отступающие за корму. «Ух ты, твою душу! Этого только не хватало!» К высокому обломку одной из мачт был привязан канатом самый настоящий скелет. Часть одежды еще сохранилась. За один рукав, медленно раскачивающийся на слабом ветру, зацепилась кисть, но остальные кости уже давно выпали из плечевых суставов и валялись где-то внизу. Мумифицированная в пергамент кожа, иссушенная горячим светилом, сверкала на белом черепе казненного зловещей улыбкой. Виселицы не редкость на платформе 5. Даже в Шанхае можно увидеть такие мрачные инсталляции. Одному мука, другим наука. Пример последствий неправильного поведения человека в обществе. В назидание другим. Однако там их через недельку снимают. Повисел? И достаточно. Освободи место новенькому. Этот же висел долго. После одного из совещаний в Форт-Росе, когда все серьезные вопросы в очередной раз были перетерты, и на столе начала появляться посуда и нехитрая снеть позднего ужина, слово неожиданно взял Ули Маурер, шкипер Клевера, заявивший: «Ох, и в нехорошее дело вы ввязываетесь, парни! Бухта смерти! Люди зря так не назовут! Впрочем, как их только не называй! А места это всегда плохие. Гиблые они. Кладбище кораблей. Вот что я вам скажу. Особенно если там стоят суда военные, участвовавшие в морских сражениях. Ночами там можно услышать голоса покойников, а это очень скверный знак. Говорят, что души погибших все не успокоятся. Не всегда их слышно, не всегда. Я не раз бывал в таких стальных гробах. И вот заметил, что чем меньше был экипаж, тем голоса покойников громче, и нет понимания, от чего это зависит. Иногда знаешь, что тут погибали, на вот этом боевом посту, а тихо». Его неожиданно поддержал Себастьян, пятнашечный француз родом из Марселя.
«Ночью там находиться нельзя, учтите это. Как-то раз я рядом с полуразрушенным бригом голландской постройки видел настоящие привидения. Из зеленой поверхности закрытой бухты вдруг появились какие-то столбы бледного тумана, напоминавшие высоких людей в саванах, возникли и пошли в мою сторону. Медленно скользили, словно танцевали, колыхались и таяли».
Мы смотрели на ветеранов со смешанным чувством любопытства и жути.
«Там же вода почти стоячая, в затонах. Зарастает все?» — осторожно предположил Федя Потапов. «Просто из тех мест, где в сплошном ковре водорослей появляется что-то вроде полыньи, врываются испарения».
«Еще про болотный газ расскажи, яйцеголовый!» — усмехнулся Маурер. «Молод ты, смел, кошмаров мало видел».
«Да уж, прав шкипер, ночью там надо быть осторожным вдвойне. Да и вообще, темноту лучше пережидать в надежном убежище», — охотно добавил Себастьян. «Если сами о себе позаботитесь, так и Нептун о вас позаботится».
Дальше начались долгие разговоры о привидениях старых голландских мореплавателей, о кораблях-призраках и современных бандитах, маньяках и бездомных, любящих устраивать в останках кораблей схроны. В общем, боевые старики принялись талантливо рисовать нам жуткую мистическую картину скопища вселенского зла, которую я с дрожью вспомнил во время ночевки на Бильбао. Как бы ни накаркали. По-настоящему большие корабли пока не попадались. На эту минуту самым крупным из всех замеченных судов оказался морской пароход «Мавритания», судно типа «Либерти». Еще один знакомец.
«Смотри-ка, ярославец!» — вырвалось невольно при виде знакомых форм.
«А что? Если где-то здесь, как предполагается, стоят военные суда из Черноморской эскадры, то почему бы смотрящим не подкинуть и другие образцы русского водного транспорта? Пусть и более поздних времен. Но пока что я не увидел на бортах ни одной надписи, выполненной русскими буквами. Ошибся. Просто обводы похожие. Габариты небольшие, носовая часть лежит на берегу, корма в воде, корпус вроде бы цел, на плаву. Еще одно промежуточное наблюдение. Железа и дерева тут много, а вот судов, способных держаться на плаву, очень мало. И с каждым годом таковых экспонатов на кладбищенских стоянках будет оставаться все меньше и меньше. Коррозия здесь страшная. Есть смысл вернуться за находкой с цыганским настроением и подходящим воровским инструментом. Дальним берегом кралась лодка под мотором, марки которого я не смог определить даже в бинокль. Речник сидел на румпеле и не обратил на меня никакого внимания. Стартрек его не удивил. Что же, тем лучше для меня. В свете высокого солнца река со странным названием Ишкёль неспешно катила под ветром свои гладкие зеленые волны. Урчал на среднем режиме белый Эвенрут. За кормой катера, словно белый павлиний хвост, тянулись легкие пенистые струи, сверкающие пузырями. Быстрее пока и не нужно. А на полных оборотах горцевать вообще не стоит, чтобы не показывать зевакам скоростные возможности катера. Наконец, после очередного поворота русла, впереди показался густой, стелющийся по течению черный шлейф. Ветерок падал чуть сверху, под углом, прижимая густой дым пароходной трубы к воде.
«Приятель, ты попал!»
С этими зловещими словами я прибавил газу. Эвенрут тут же отблагодарил хозяина, наконец-то приступившего к настоящему делу, резким толчком в корму. Катер, быстро набирая скорость, помчался вперед. Шов на кокпите, совпадающий с линией форштевня, взял судно на прицел. «Ага, вот он, телепается, торчит черной папиросой труба из реки. А вот уже и весь пароход видно». За кормой тянулась пенящаяся полоса, след от винта. Древний корпус был окрашен пятнами в черно-рыжий цвет с белой полосой. На трубе полос не было. Часть лееров была снесена, Брашпиль кривой, привальный брус разбит. Зато я теперь знаю, как называется эта посудина. Ахиллес. А теперь на разворот. Обойду жертву по кругу. В бинокль мне был хорошо виден стоящий на мостике шкипер в коричневой курточке и в серой панаме. Он показывал в мою сторону рукой и что-то объяснял молодому человеку, помощнику или матросу. Катер пристроился с кормы. Сброс оборотов, медленный, вежливый подход к правому борту. Пугать не нужно. У кормы к воде свисала с борта деревянная лодочка. Казалось, что она вот-вот соскользнет в воду. Борт страшный. Рябы и ржавые листы местами были закрашены суриком, отсюда и пятна. Глубокие вмятины обрисовывали шпангоуты, как ребра у голодной клячи. Котлы явно текли, и пар шел из них, как из самовара. Капитан с мостика свистел в медную дудку и что-то неразборчиво кричал. А по палубе в мою сторону, не прячась и не пригибаясь, быстрым шагом шел молодой араб с длинными волосами, стянутыми в хвост. Парень в цветастой рубашке и камуфляжных шароварах, заправленных в высокие шнурованные сапоги, остановился прямо надо мной, немного не дойдя до кнехта, ставшего для него последним оборонительным рубежом. В лучах яркого солнца на темном лице сверкали зубы. Он улыбался во весь рот.
«Привет, Салабон!» — крикнул я.
Губы араба беззвучно зашевелились в попытке опознать язык. Туповатое выражение на лице медленно сменялось какой-то заинтересованностью.
«Прими конец!»
Это он понял и начал быстро накидывать восьмерки колышки на рога кнехта. «Хорошо, теперь катер принайтован».
«Что ж грязно-то так у вас? Развели тут, понимаешь?» — ворчливо бормотал я, пока влезал по шторм-трапу. «Елки, ну действительно бардак! Чуть не измазался ржавчиной!»
«Вы торговец?» — поинтересовался наконец-то матрос.
«Не так-то все просто, друг мой!» — язвительно произнес я, почти беззаботно прислонившись к вогнутому в сторону надстройки ограждению борта. «Сколько человек на судне?»
«Трое», — машинально ответил тот и настороженно прищурился, медленно начиная что-то соображать. Сообразив, он быстро шагнул вперед, но прежде чем матрос схватил меня за руку, раздался глухой стук удара кулаком в грудину и скорбный звук обрушившихся с этим принудительным выдохом надежд. Тут же, развернув его к себе спиной, я схватил араба правой рукой за шею и легонько сжал пальцы. Араб, подвывая от резкой боли, начал безвольно подгибать ноги.
«Ну-ну, не падать!» — предупредил я, стиснув пальцами челюсть. «Вперед, боец! Шагай весело! Веди к капитану!»
А в рубке, кроме шкипера, никого не было. Машина все так же работала малым ходом. Оглянулся. За спиной на палубе никого. Механик сидит в своем чертоге.
«Какого черта?» «Здрасте», — поздоровался я вежливо с ветераном-речником. «Меня зовут Гоблин, и это захват. Мне нужно ваше судно, иначе убью всех».
Уф, какая жара стоит. Смола, которой залиты пазы в палубе и в рубке, выступила в щелях меж чуть выгнутых от времени тиковых досок черными блестящими жгутами. Многоопытный речник стоял так, чтобы на них не наступать. Качнув мятой панамой, он только кивнул, что-то про себя соображая, потом взглянул на меня, на небо, прищурился и перевел взгляд на горизонт. А там все тихо. Река была гладкой, масляной, без морщинки. Она лоснилась на солнце и тоже, казалось, еле дышала от нестерпимого зноя.
«Ваше имя?»
«Я капитан Энрике, и не только капитан, сын мой, но и святой отец», — с совершенно неожиданной для меня назидательной строгостью произнес маленький шкипер. «Ты только что осквернил мой корабль, ворвавшись на палубу с оружием. Ты
мог бы ворваться и без оружия, так легче? Сопротивляться не нужно, господин священник, или кто вы там есть. Просто поверьте», — посоветовал я и оглянулся еще раз.
Араб кое-как стоял в углу, держась за шею и постепенно приходя в себя.
«Только полный идиот в такой ситуации может ответить отказом», невозмутимо ответствовал шкипер на английском. «По-вашему, отец Энрике похож на идиота?»
«Не похож».
«Тогда отложите в сторону свою дубину».
«Святой отец», — поморщился я, — «вы только не волнуйтесь, все идет по плану».
В помещении было полутемно. Надстройка пропитана запахами реки, леса и дыма. Я словно вдохнул воздух тяжкого речного труда. Тут все как обычно. Обстановка полностью соответствовала внешнему виду судна. Рассохшийся деревянный стол, по большей части пыльные стекла, высокий стул и скамейка. Все было изъедено речным червем. Выбор цветов небогат. Преобладает темно-коричневое, почти черное и зеленое. Лампа тоже зеленого цвета. Широкие иллюминаторные рамы, медные крючки и замки на дверях. Вся медь была густо зеленого цвета. Ее не драили лет, пожалуй, 200. На потолке к обшивке приросла большая засохшая улитка. Трап, ведущий к двум каютам со щелкающими замками на дверях, где можно отдохнуть после вахты, и где тесные и жесткие койки не мешают уставшему человеку спать, как убитому. Приборов минимум. Радиостанции на борту нет. Очень хорошо. На этом участке левый берег проплывал совсем близко. Здесь начиналась жилая зона, разгильдяйский пригород. Потянулась череда бухточек, в каждой из которых разместилось крошечное хозяйство поместья. Интересно, у них тут все устроено. Вот жилище, сделанное на базе кормовой шакши. Так называется кладовка в корпусе речного судна для хранения запчастей, принадлежностей и всякого полезного скарба. А эти владельцы оставили себе только среднюю часть корпуса, с которого предварительно была снята машина. У всех свои площадки, пирсы и сходни, садики, огородики. Какой-то человек на берегу снял шляпу и отвесил низкий поклон. Это неожиданное внимание так подействовало на меня, что я тоже поклонился. Человек улыбнулся, вновь надел шляпу, поднял руки и помахал длинными костлявыми пальцами. Я вежливо поздоровался вслух. Человек еще раз отвесил любезный поклон. Сплошная дипломатия и светская этика. Пацаны засмеяли бы. Уютно. Хочется зайти к какому-нибудь в гости, поздороваться и поставить на стол две бутылки водки. Рядом со сходнями показалась женщина с чайником, которую ничуть не смутил проходящий мимо пароход. Неужели прямо из реки набирать будет? По берегам ряска и водоросли. Как-то неохота брать такую воду даже для кипячения. Но им виднее. Какие-то из хозяйств были довольно обширны. Другие представляли собой всего лишь пару больших обломков корпусов с пучками случайной зелени. Кое-где громоздились клетки с домашней птицей, которую хозяева справедливо опасаются надолго выпускать на свободу. Кругом змеи всякие, утащат. Рядом с курами и голубями-переростками стояли огромные мешки и наваленные грудой большие пучки свежего зеленого лука-порея. Сбор дикоросов, ловля рыбы, работа на огороде, в большой общине, где ртов много и нет обширных плантаций, все это отнимает уйму времени. Здесь хорошо живет лишь тот, кто заблаговременно подготовил солидные запасы продовольствия. Жертвой голода в равной степени может стать любой человек, если в сезон он не в состоянии собрать выращенный урожай. Не стоит рассчитывать, что сказочное богатство тропической растительности, роскошные деревья, в создании которых природа проявила все свое искусство, обильно и просто предоставляют необходимое пропитание. Ага, держи карман шире. Растительное великолепие бесконечных, порой непроходимых речных лесов, бедно съедобными плодами. Апельсиновое или хлебное дерево, кокосовая пальма, банан, манго, ароматный терпентин — вся эта вкуснятина не растет в диком состоянии. Они встречаются только в деревнях и поселках, где их высаживают люди, добывшие их обменом или терминалом поставки.
Рыбная ловля тоже пахота. Охота с ружьем здесь непродуктивна. Нет крупной дичи. Да и невыгодна такая охота, учитывая неизбежный дефицит патронов. А луком работать очень сложно. Так что остаются ловушки, расставленные на большой площади, по каким-то причинам разгадать которые сходу я не мог. Эта удивительная мешанина растений и металла очень привлекала всяких животных. Вокруг железных и деревянных остовов, в зеленых бухточках с уходящими в воду стволами и на берегу песчаных заливчиков размером со среднюю комнату в многоэтажке обитала разнообразнейшая мелкая живность. Чуть задуло. По воде побежал порывистый бойкий ветерок. Он наскакивал на береговое железо, отлетал от клепанных стен и пробегал дальше. «Прибавьте ходу, шкипер!» — попросил я убедительно. Капитан без ненужных споров и уточнений наклонился к переговорной трубе, громко отдал команду, и я представил, как механик, а по совместительству и кочегар, маленький юркий мужичок, поспевающий всюду, неторопливо взялся за лопату и начал кидать уголь, чтобы потом опять начать замазывать щели в машине. Пар подняли, однако Ахиллес продолжал с благородной неторопливостью следовать умеренным ходом. Мда, можно ли вообще разогнать эту лоханку сильнее? Магический запах близкого берега становился крепче, богаче. Он опьянял воображение скрытыми от меня картинами огромного леса, заросшего тростником болот и таинственных проток под балдахином листвы гигантских акаций. Но все портил явственный запах горелой химии, кислое амбре ржавого железа и машинного масла. И в этот момент, когда я задумчиво поглядывал на берега, в красках представляя, что там кроется, неуемный молодой матрос решил действовать. До этого времени парень стоял молча, до крови закусив губу и страшно переживая из-за своей оплошности. Где-то араб просчитался. Враг оказался умнее и хитрее. Улучив, как ему показалось, удобный для нападения момент, он решил самостоятельно исправить ситуацию, схватив в углу стоявший там увесистый лом. Капитан, занятый управлением судна, происходящего не видел, но почувствовал, успев предостерегающе крикнуть незадачливому подчиненному. «Умный мужик!» Отчаянный хлопчик даже не успел перехватить железку двумя руками поудобней, как получил страшный удар ногой в левую голень, отбросивший его в угол, где он, крича от боли, и уселся. Но валандаться с ним дальше я не собирался. Зачем он мне тут нужен, такой резкий? Накопившаяся злость наконец-то нашла свой выход. Я вцепился в тощие плечи матросика, протащив его через всю рубку. Вжал в дверь и им же ее распахнул. Цветастая рубашонка угрожающе трещала. Схватив за воротник и рукав, я выволок смелого матроса клеером, ухватил за штаны и с силой запустил над бортом. Капитан выскочил следом и тоже вскрикнул, но не громко, сокрушенно как-то. Не противясь творящемуся над экипажем насилию, он таращился на взбесившегося чужестранца и сипло дышал.
«Святая Мария, что вы делаете?»
«Ничего, берег рядом», — успокоил я ветерана. До меня долетел глухой плеск воды. Тишина и потом громкое фырканье. Несколько секунд мы оба смотрели, как матрос, нелепо взмахнув руками, упал за борт, поднимая в воздух обломки плывущих веток. «Да там совсем мелко». Быстро удаляющийся араб барахтался в зеленой каше из рязки и водорослей. Водоросли свисали с головы гирляндами, опутывали плечи, он их торопливо стряхивал и громко ругался на своем языке. Затем парень плюнул на очистку, встал на твердое дно, затем зацепился за кусок упавшего железа и подтянулся к берегу. Хорошо, что не утоп. Пусть канает, все равно не успеет доложить.
«А теперь...» «Полный ход, дорогой мой капитан Энрике», — распорядился я, когда мы вернулись в рубку. «Жаль, конечно, что мой визит столь скоротечен, да и проходит в неподходящей оперативной обстановке. Совсем не так, когда гостю предлагают кофе, открывают бутылку французского коньяку, выставляют хорошую закуску.
«У меня есть бутылка отличного местного виски», — встрепенулся шкипер-священник, что несколько противоречило духовному сану, но вполне вписывалось в жизненные реалии платформы 5.
«Да? Заманчиво. Увы, это лишь мечты, святой отец. Конечно же, выпив по паре рюмок, мы бы с вами накратко обсудили всякие текущие вопросы, найдя при этом полное взаимопонимание. Но все вышло ровно так, как вышло. Полный ход, я попросил. И скажите, далеко ли главная бухта Безерты? 10 минут ходу?»
«Отлично. Пожалуй, дальше я справлюсь сам. Вызывайте механика на палубу, отвязывайте свою шлюпку и убирайтесь вместе с ним прочь ко всем чертям. И быстрей! Сейчас здесь будет очень жарко».